Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот наступил 23 часа по местному времени. Но, к сожалению, не было песни. Вот передача «Беседы с Покрасом». Да.
У вас там получится, она там встрянет.
Да, и вы включите. Ну, в принципе, Халович исполнит эту песню, я думаю. Да, итак, значит, в студии Михайлович Покрас, врач-психотерапевт, автор большого количества книг.
Рядом со мной Вадим Некрасов. Он тоже автор некоторого количества книг, ну а кроме того, еще предприниматель, инженер, педагог.
Да, за пультом Михаил Радов. Вот. И телефон прямого
что
эфира 932-21-21. Не получится, да? Значит, телефон прямого эфира 932-21-21. Нам понравилось, что вы нам звонили на прошлый эфир.
Понимаете, мне в интернете приходят сейчас письма, не надо прекращать передачу. Хотя я не собирался ее прекращать.
Это Федор у нас решил прекратить.
Вот, не собирался прекращать, но тем не менее, звоните вместо того, чтобы мне писать в интернет. И чем более вы звоните, тем более живая передача, потому что то, с чем мы пришли, мы сумеем это пронести через ваши звонки, и просто будет конкретнее и интереснее. Вот сейчас должен был бы Георг Ott петь вот, «Одинокую гармонь», но потому что нам приходится петь вот вместо него. Если бы гармошка умела, все говорить не то я.
Ну, вот Михаил Радов у нас, по-моему, не играет ни на каком музыкальном инструменте, а то бы на гармошке подыграл бы.
Вадим, вот я о чем сегодня хотел бы поговорить. Так, прерывая то, о чем мы говорили, если вы хотите, вы с этим так. Но есть такой прием психотерапии. Он похож на то, что человек как будто бы садится в машину времени и перемещается в какое-то свое прошлое. Измерение.
Да-да-да.
Что случилось? Вы еще и нас услышали? Вы-то слышны или нет?
А, там не было батареечки? Отлично.
Простите, пожалуйста. Мы слышны. Вот все повторять надо? Или
кто в эфире не был?
Да. Это что значит, что произошло? Вообще у нас какой-то...
Ну, как один из микрофонов не работал. Либо был очень низкий уровень, да?
Просто батарейки не было, но у вас было.
Понятно. Ну, слава. Так вот, есть такой прием, когда человек возвращается в прошлое, это совсем не обязательно так выглядит, может просто идти беседа о чем-то. Вот, женщина говорит о том, что она всю жизнь, что вот от ваших вопросов, Михаил Львович, раз плачешь. Ну, плачет она не от моих вопросов, от того, что есть о чем плакать, а я умею это прикоснуться к этому так, чтобы человек мог вернуться, выплакаться. Вот. Я что-то спрашиваю, она говорит, да я всю жизнь плачу. И с каких пор? Она говорит, с тех пор, как вышла замуж. Я говорю, а я понимаю, что она совершенно по-детски это сделала и вела себя разрушительно, чем испортила и себе, и мужу. Вот. А я спрашиваю, а до этого когда-нибудь плакали? И вот начинается разговор, где она возвращается все раньше. Мы приходим к тому времени, когда она маленькая, падает, расшибает коленки, и на ней рвется новая одежда. И с одной стороны некоторый испуг, с другой стороны коленки, с третьей. Но самое главное переживание, что ей хочется... чтобы ее пожалела мама. Мама ведет себя адекватно, девочка успокаивается, все будет, все становится на свои места, и не больно, и не так. Причем мама ведет себя в самом деле точно, ничего пройдет. Вот. Возвращаясь, до этого, и девочка движется, возвращается там в возраст 5-6 лет. И мы когда-то с вами разговаривали о такой ситуации, когда девочка в песочнице ждет отца и не может его найти. А здесь девочка, где-то заигравшись, приходит домой, а мамы дома нет. Обходит весь дом, а мамы дома нет. Выходит во двор, он ревет, и ощущение, что она одна на всем свете. Совсем одна и всеми брошена. Я совсем одна. И, казалось бы, а это прямо символ жизни этой женщины. Она в семье одна, во всех своих отношениях одна. И если бы, когда мы разговариваем, она всерьез относилась к тому, о чем мы говорим, она получила бы ключи к самой себе, потому что это какие-то ранние выборы. И вдруг я ловлю, я наблюдаю, потом мне показалось, вначале это мне показалось случайностью, а потом я вижу, что это не случайность, что это стиль. Обо всем, что происходило с ней в детстве, и обо всем, что с ней происходило вообще, она разговаривает с иронией. С какой-то вот такой ухмылкой. Ну, если она говорит про сегодняшнюю, что, да ну, это дела неинтересные, я сама себе смешна. Но мне показалось, что это такая какая-то бравада взрослого человека. А она говорит о том, вы помните, вы со мной разговаривали, Вадим, о том, что признаваться сегодня в своих ошибках трудно. А найти свою ошибку в прошлом далеком. Ну, я же тогда был глупый, я был тогда маленький, это полегче. И в этом есть смысл в том, что вы говорите. Но есть еще и другой смысл, что, возвращаясь в прошлое, мы получаем ключи к сегодняшнему. И я смотрю, что чем более она разговаривает про ребенка, она разговаривает с ним, про него насмешливо, как будто он дурачок, как будто это не настоящая жизнь. При этом она так невольно, она разговаривает настолько впечатляюще. Вот это одиночество ребенка чувствуется, она при этом над собой смеется. А единственная, кто в кабинете, не вникает в то, что она говорит, она. Я пытаюсь ее подвести к этому. А уже позади сидит женщина, старше ее, ближе к пенсионному возрасту, и плачет. Плачет не от жалости к ней, а от жалости к себе, где-то когда-то одинокой, где-то когда-то непонятой, одинокой во всем мире. А при этом в кабинете открыты окна, отключили отопление, а на улице жара. Ну, чтобы в кабинете, кабинет большой, в нем прохладно, чтобы в кабинете было теплее, открыл окна. А при этом это сквозит днем. И когда всякий, кто входит в кабинет, я говорю о том, что дует, посмотрите, пожалуйста, найдите место. Если вам дует, скажите, чтобы закрыть и прочее. И вот заходит та женщина, которая плачет, она сидит прямо под форточкой. Я говорю, вы под форточкой сидите. А, скажите, если надо закрыть, закроем. Она перемещается туда-сюда и подходит к другому совершенно настежь открытому окну, садится под него. А там уже явно дует. Дальше она сидит с обиженным. Вот плачет. И сидит с обиженным видом, плачет о том, что ее никто не пожалел, что о ней никто не позаботился, о том, что не сложилась жизнь. Но она не просит, чтобы окна закрыли. Это ведь можно просить. Или можно, ну, там, механизм определенный. Она не перемещает, не находит места. Ну, она сама села под окно. Одна женщина заходит и говорит, вот это окно можно, вот я прикрою. Прикрыли. Другой человек заходит. Все вокруг нее делается. Она никому спасибо за это не говорит. Вот какой-то, какие-то две вещи. С одной стороны, и я вижу, что та женщина, которая рассказывает, собой так же не занята, как и та, и другая почему-то ищет основания для обид. И та, и другая, ну, та просто хнычет. А вот эта над собой смеется. Каким образом? И вот каким образом можно помочь человеку, который сам не занят собой, не интересуется собой, еще к себе небрежливо относится, то есть к себе относится, как будто ничего в его жизни не происходило. Я смотрю, чем эта женщина живет в действительности, что она ищет в кабинете. Ведь все-таки, если ты попал в какой-то тупик, из него выходить надо, стрелку найти, где-то перевел, и вдруг я вижу, что она приходит в кабинет для того, чтобы, знаете, вот, делай с нами, делай как мы. Вот есть какой-то идеал, ну, как прописи у меня в детстве были, то надо было писать по букве правильно, это понятно, учился. Такое ощущение, что она пришла, как будто есть какая-то идеальная женщина, вот она у меня спросит, что такое идеальная женщина, и будет вот не ударить лицом в грязь, научиться, как люди делают. А ведь, ну, ты один на свете-то. Конкретных решений для тебя не предусмотрено, иначе мы были бы не людьми, а биороботами. Вот мне, звоните нам, пожалуйста, у нас телефон 932-21-21, правильно? Да. Вот мне бы хотелось сегодня поговорить о том, как же это совместить. полное отсутствие интереса к себе, попытку себя сделать, ну вот по принципу делать жизнь с кого, делать ее с товарища Дзержинского. Вот нам звонит Федор, и все время нам рассказывает, вот тот, кто просил отменить передачу, все время нам рассказывает, как правильно. Звонит Дмитрий, и все время, ну вот уже несколько раз, и все время рассказывает, как правильно, и просит, чтобы мы за него сделали это правильно, или согласились с ним, что он единственный на свете прав. То есть человек приходит не для того, чтобы найти ответ на неизвестный вопрос, а приходит для того, чтобы сочинить себя каким-то, то есть Михайлович, притвориться
каким-то. У человека, так скажем, ну, в кавычках, раздвоение личности, то есть есть некое сознание, которое действует намерениями какими-то, положительными, там, ну, допустим, ну, я так относительно говорю, это для него, а есть некое тело, которое эти положительные намерения не всегда или никогда не может реализовать именно вот с тем положительным знаком, который вот как бы... Вот, ну, то есть вот это вот разделение происходит. То есть вот этот разум есть,
секундочку,
который значит, толкает вот это да, тело куда-то там.
Секундочку. Есть. Вы очень верно говорите. Есть, во-первых, уже родившийся человек с какой-то своей генетической историей, своей биологической историей, своей культурной историей, потому что мы не с неба свалились. Мы перенимаем, то есть мы принимаем какие-то навыки еще в досознательном детстве. А с другой стороны, есть комплекс правил, которые никак к этому человеку не привязаны, по которым он старается жить.
В Библии же написано, что Михайлович Покрас вот в этой ситуации сделайте вот так.
Там написано вообще-то, как делать, хотя я не уверен, что это...
Ну, вот у нас звонок.
У нас звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне вас очень плохо слышно, но я пытаюсь, насколько я...
Вы сейчас хорошо говорите, у меня вопрос. Слышно ли сейчас меня?
Очень плохо, но у меня нету радио. То есть я не то, что нету радио, я не нахожусь в Самаре, поэтому я вас не могу слышать.
Да, ну понятно. У вас
вот,
есть телефон.
Я вас слышу только по телефону, и поэтому, насколько я могу вас слышать, я слышу.
Ну, разговаривайте. Тамара, вам сколько лет?
32.
Вы кто по образованию?
Психолог была когда-то.
А сейчас?
А сейчас я сижу с детьми дома и не работаю.
Вы мама?
Да.
Сколько младшему?
Пока что.
Сколько младшему?
Младший 2.5.
А старшему?
Старший 4 и третий по дороге.
Понятно, две девочки.
Да.
Да. И а где вы живете?
Я живу в Израиле.
Ага, даже так. Слушаю, сейчас вы где находитесь?
Сейчас я нахожусь в Израиле дома.
Ой, как интересно.
Да.
Я слушаю, да, интересно.
Да, у меня такой вопрос, да, то есть в связи с тем, что я в очередной раз беременная, у меня возникает такая проблема, то есть каждая беременность возникает проблема, что у меня, ну, я становлюсь достаточно агрессивной, и это, ну, как бы нетерпимо очень. И эта агрессия, она как бы должна вливаться... на кого-то, либо на детей, либо на мужа. Uh-huh. Вот. Но поскольку дети создания маленькие, то мне их как-то вроде бы жалко, да, больше.
То есть я правильно понимаю, что вы умеете не сорваться на детей?
Хотя мне как бы тяжело, но я могу, да.
Uh-huh. Да-да.
Мне достаточно тяжело это делать, вот.
Да, да.
Но поскольку, то есть я чувствую потребность, что мне нужно, ну, как бы мне нужно, да, выплеснуть куда-то эмоции.
Стоп. Выплеснуть эмоции или отвернуть голову детям? Выплеснуть эмоции или оскорбить мужа?
Нет, выплеснуть эмоции.
Да-да.
Вот, то есть я чувствую просто такую агрессивную потребность такую. Вот. И получается, что на детей я пытаюсь, ну, как бы, насколько могу не сорваться, да, иногда это тоже не всегда это удается, скажем так. Но если это как бы удается на детях, да, то есть не так сказать, не выплеснуть свои эмоции, то тогда получается, что страдает муж. Uh-huh. Вот. И в связи с этим у меня как бы получается такая, то есть, проблема, что я, ну, я чувствую, да, как бы, чувство вины, да, потому что как бы человек-то, в общем-то, ни в чем не виноват, да, то есть то, что я беременная.
То есть я правильно понимаю, что вам еще надо, чтобы он был виноват?
Нет, мне нужно как-то научиться свои эмоции в правильное русло направлять, скажем так.
Да-да, Тамара, громко. Знаете что, ведь на самом деле, насколько я понимаю, это не первый раз. Каждый раз во время беременности вы срываетесь на мужа, правильно?
Или на мужа,
да.
Или на детей.
При этом муж все равно...
Ну, не то, что это постоянно, да, но те разы, когда это происходит, мне, ну, как бы, я потом, мне потом, ну, очень неприятное ощущение остается, да, потому что как будто я делаю какую-то вещь, которая к человеку не имеет отношения, да, но при этом я на него, как бы, эту вещь выкидываю. Сейчас,
Тамара,
да?
Но ведь при этом муж все равно опять хочет, чтобы вы были беременны и родили ему ребенка. То есть он осознанно идет на такие жертвы.
То есть я правильно понимаю, что мужа это устраивает?
То, что я беременна, думаю, да.
Нет, то, что вы на него срываете.
Не, ну особенность протекания беременности такая, да.
Я думаю, что радости по этому поводу он не прямо испытывает. Что сильная радость по этому поводу он не испытывает.
Нет, подождите, насчет радости мне понятно. Можно быть мазохистом, испытывать боль и не радость, а при этом получать удовлетворение. Вадим говорит о том, что... что если муж это принимает, наверное, ему зачем-то надо. У меня к вам вопрос. Я правильно услышал, что вы просто хулиганите, то есть вы никогда не нападаете на тех, кто может дать сдачи?
Ну, в общем, чаще всего да.
Нет, вы хоть раз нападали на человека, который может зарезать?
Не, ну, естественно, нет.
Вы хоть раз нападали на собаку чужую, которая может схватиться за горло, сцепиться в горло?
Нет.
Вы знаете, вы мне сейчас напоминаете такую вещь. Значит, одно, то, что во время беременности возникает какое-то, какие-то дисфории, какое-то изменение состояния, совершенно нормальное явление. А вот дальше вопрос, куда это направить?
Японцы... Вот, как направить это правильно.
Да, секундочку. Как направить это неправильно, а полезным и безопасным образом. Я правильно понимаю?
Да, да, нахуй.
Да. Значит, во-первых, тебе, насколько я понимаю, вы себе отдаете отчет, что это никакого отношения к нервам не имеет, что вы просто нападаете на тех, кто это позволяет.
Ну, да.
Да. То есть это про себя надо знать. Вы мне сейчас напомнили такую ситуацию. Ко мне одна из моих пациенток говорила, что у нее муж абхазец и человек горячий.
Угу.
Я практически вылечил эту женщину и уже в конце пригласил ее, я это практически никогда не делаю, а вот здесь попросил ее мужа прийти. Муж инженер, интеллигентный человек, музыкант, кроме того. Я в начале беседы сказал ему откровенную дерзость, как я это умею. Он не повел ухом. Потом мы разговаривали минут 40 о чем-то, и в конце беседы, а это был умный человек, в конце беседы я опять ему сказал откровенную дерзость, которую он не должен был стерпеть ни в коем случае. И он опять ухом не повел. Тогда в конце беседы я говорю, вот посмотрите, я вам надерзил в начале и нахамил в конце. Почему же вы такой, вот вы говорите, горячий, а вот вы даже не дали никакой реакции. Ну что вы врач моей жены. Ну и все. Я говорю, а вы говорите в крови. Мне потом эта женщина сказала, что я ей подменил мужа. Это был умный человек, который в самом деле в силу определенной традиции верил, что это связано с беременностью, с темпераментом. А тут он обнаружил, что это им управляемо, что это, ну, не является его кровной необходимостью. И тогда он нашел способ, как это направлять. Ну, вот эта жена, очень темпераментная южная женщина, мне сказала, что я подменил ей мужа. Ей даже некоторое время было как-то так грустно. Больше уже не билась посуда, ну, вот не выбрасывалось ничего в окошко. Вот. Мне кажется, что вам стоит вот задать себе этот вопрос. Зачем вы мучаете сами себя? А при этом чувство вины-то тут обосновано, только оно должно быть перед самой собой. Зачем себя мучаешь? То есть, может быть, нужно с уважением отнесясь к своему свойству, с уважением отнесясь к тому, что ты в таком неспокойном состоянии, дальше искать, ну чего, может быть, мел есть, может быть, в это время полы начать мыть, хотя у вас не та, каменные полы.
Да, у вас да. Каменные.
Да, вот. То есть, посмотреть в самом деле просто, не бороться с собой, мне кажется, что вы как-то стараетесь себя усовершенствовать и не очень уважительно относитесь к своему свойству. Если муж вам доверяет уже третьего ребенка, наверное, он к вам всерьез относится, наверное, он может потерпеть все, что угодно, но разрушать своих вряд ли стоит, и тогда посмотрите, что вы можете, ну, простите, пожалуйста, атомная энергия может разрушить мир, а может вот давать электричество. Так и здесь. То есть попробуйте к этому отнестись всерьез. Я на ваш вопрос отвечаю.
Да-да.
Да. Попробуйте с уважением к себе отнестись. И еще обратите внимание на то, что муж это принимает. Наверное, он полагает, что это вам зачем-то надо. То есть поучитесь какому-то уважению к себе у него хотя бы.
Угу.
Я внятно говорю?
Да-да.
Ну и подметьте, пожалуйста, что вот если вы пришли ко мне в кабинет, то я бы это просто квалифицировал как хулиганство, эти вещи, потому что вы нигде не нападаете на того... Нет, можно, конечно, из принципа взять, напасть, ну вот, но вы пока что нигде не нападали туда, где, там, где это опасно. То есть это вполне управляемое вами свойство.
Да, окружающим я вполне этим могу управлять, ну, чаще всего этим, да, могу управлять.
Всегда можете, просто пока что дали себе слабину. Вообще, я вот, когда бронюсь с женой, я бронюсь с ней совершенно безобразным образом, но никогда не делаю того, что, как это сказать, я не надеваю помойное ведро на голову того, кого люблю. Вот вы там бронитесь, милые, бронятся, только тешатся, но при этом не плюйте в душу, не оскорбляйте самолюбие. А так, ну, женщина говорит.
Спасибо.
Откуда вы взяли, что надо сюда звонить?
А я просто ВКонтакте вышла на ваш сайт.
Ага.
И здесь есть аудиозаписи.
Ага.
И там вас... есть ваши лекции.
Да, я нет, не лекции, это беседы, беседы поскольку... с Вадимом. Да-да.
Вот, поскольку меня этот вопрос как бы в последнее время очень занимает, так ага. Я решила позвонить, вот, и с вами поговорить.
А вы сами откуда приехали туда?
Из Самары.
Да, значит, вы и здесь еще как-то контактировали с местными психологами, да?
Да.
Ну, спасибо вам за звонок, звоните еще.
Спасибо
передачу
большое.
Я завтра выложу.
Что-что?
А передачу это я завтра выложу ВКонтакте.
Ну вот, я послушаю, надеюсь.
Ладно. Всего вам доброго. Спасибо за звонок.
До свидания.
Вот видите, что такое интернет.
Да. Ну и еще раз напомню, телефон прямого эфира в Самаре 932-21-21. Значит, чтобы нам позвонить из любой другой страны, нужно набрать плюс 7-746-932-21-21.
Это телефон в Самаре. Вообще можно звонить из разных мест. Вообще сейчас в интернете присылают всяческие сообщения из разных городов. Ну, письменно мне отвечать и нету времени, и трудно. А вот разговаривать ну, я
хочу сказать, что на самом деле у нас с Михайловичем есть политическая карта мира здесь перед глазами. И мы флажками отмечаем все страны, из которых нам звонили. Пока нам позвонили из одной страны.
Почему?
Откуда нам еще звонили? Из какой другой страны звонили?
Из Англии звонили.
Так.
Из Сочи нам звонили.
Нет, это мы
это наша. Да, это наша страна. Ну, ладно.
Да, итак, 932-21-21.
Да, 932-21 под впечатление. Не слышно так хорошо. Мне говорят, что меня не слышно. Так вот, Вадим, про раздвоение. Итак, понимаете, ведь до какого-то возраста вы повели разговор, очень интересно про это раздвоение, про то, что человек рождается, он уже какой-то, он не голая доска. Свойства, про которые сейчас говорила Тамара, они же у нее есть. Ей нужно, на самом деле, направить, просто подсмотреть. Так вот, уже какой-то. Но в очень раннем возрасте человек начинает приобретать сознание. А люди, не очень уважающие себя, они дрессируют ребенка под себя, вместо того, чтобы растить. Не выявляют что-то. Но при этом в этом есть определенный соблазн, потому что ребенку дают совершенно готовые формы поведения. Вот я пришел куда-то, я не знаю, как себя вести, а тут мне говорят, где встать, как сесть, как снять пальто и как улыбками наскучить. Вот. И это очень соблазнительно, потому что очень помогает в человеческом мире ориентироваться, особенно в тот период, когда с тебя небольшой спрос, когда тебе можно сорваться на кого угодно, и тебе простят. Это же детское поведение, да? Вот. И в результате, через некоторое время, увлекшийся этими стандартами, человек забывает о существовании того, кто эти стандарты осваивал. Дальше получается, что либо нам повезло каким-то образом обнаружить, что мы есть, что вот есть кто-то неизвестный. Угу. Иногда это происходит, и сейчас это часто происходит, через то, что к 13, 15, 16 годам человек сталкивается с тем, что ему скучно, что вот во всех этих схемах ему жить неинтересно, пусто. Либо это случается, когда ты сталкиваешься с какой-то чрезвычайной проблемой, пускай даже в науке, в чем-то, с чем ты столкнулся, с небывалым, ты обнаружил, что есть чего-то, чего не было. Иногда это потом расширяется, ты догадываешься, что, может быть, есть и ты. Есть определенное состояние, когда мы, есть состояние, когда встречаются мужчина и женщина. Это чрезвычайно захватывающее состояние. И вот здесь у нас есть выбор. Мы, встречаясь, ну, я скажу от мужчины, я встречаюсь с женщиной, могу вести себя по принципу, если я тебя придумал, стань такой, как я хочу. То есть у меня есть, опять же, план, какая ты должна быть. И в этом случае либо женщина сломается и будет угождать, и я так и ничего не узнаю про существование мира. Либо женщина, не выдержав от меня, уйдет. И вот в тот момент, когда происходит разрыв, или мне кажется, что это нетерпимо, это не может быть, потому что это ни в какие ворота не лезет, ни по каким правилам. Я хочу уйти, а уйти не могу или не хочу, будем так говорить. И у меня есть выбор, либо решить, что я не могу уйти, это моя слабость, и победить себя, сломать себя, если относительно этой беременности начать воевать состояние. Либо, обнаружив, что я не хочу уйти от нее, понять, что я, ну зачем я должен отказываться от того, что для меня важно. И я впервые в жизни, вот в ситуации, где мы выбираем, любить или не любить, в ситуации, где мы выбираем, использовать мужчину, если это женщина, или знакомиться. В ситуации, где мы выбираем, любить или не любить женщину, использовать ее, дрессировать под себя, сердиться, что она не дрессируется, или обнаружить, что это инопланетянка, что это другое существо. И вот когда мы, это вот состояние любви, это то творчество, где мы удваиваем мир, где мы обнаружим, что есть я и не я, даже не так. Мы обнаружим, что есть наши правила и есть мир, который, вот который мы забыли в 5 лет. И вот тогда это прорыв, где мы вдруг обнаружим, что есть она, а дальше мы догадываем, что есть я. Вне этой логики, вне моей машины. Моя машина начинает служить. Я сегодня в кабинете спрашиваю женщину. Женщина сидит скучающая. Я сказал, вот если бы вы вокруг вас сидели инопланетяне, но не, они вас не убьют, вы знаете, что доброжелательные, не опасные, вам бы как было, вот, а все вот в человеческом обличии, вам бы как стало в кругу, интереснее или неинтереснее? Вы про них ничего не знаете, кроме того, что они вам не угроза. Она говорит, нет, но скучнее. Она мне так, это для меня было совершенно, я ждал такого ответа, как вы. Она мне выдает, вообще-то я не знаю, а у меня цитата из Библии, они у меня в кабинете есть, набор. Не то, что мне дали слушать по радио. Вот, а там говорит, что отвечать, прежде чем подумал, ну, это стыд и... И палки на голову глупца. Вот, она потом подумала, но при этом оказалось, что она ответила очень верную вещь. Оказывается, что подросток, потом ответьте Надя, что подросток, который еще не интересуется людьми как отдельными, он не знает еще, он не сделал этого открытия, он еще не столкнулся с любовью, ему, если нет опасности, то ему не надо быть в тонусе. В ситуации враждебной, ему есть мотив для того, чтобы быть внимательным, собранным, сразу взрослый человек. А в ситуации, где в таких обстоятельствах, когда инопланетяне не опасны, то становится скучно. Потом он мне сказал, нет, вообще-то может быть и интересно. А интересно ведь у меня получается когда? Вот в детстве мне было интересно все новое, пока еще не пришли слова. И потом, когда я открываю мир, он тоже мне становится интересен. Он мне становится интересен, когда у меня есть задача сохранить людей. Пока я ребенок, Я привык, что вокруг меня крутятся, а окошки мне откроют. И я сам себе не интересен, мне правила только интересны. А как только я уже хочу сохранить людей, то появляется мотив не страх, что меня разрушат, а просто интерес к людям, не только любопытство, а еще интерес сберечь. Так вот, и она говорит, что нет, ну вообще-то интереснее. Я говорю, спрашиваю, скажите, пожалуйста, а что вы знаете про эту инопланетянку, на женщину, которая там рядом с ней? Женщина обескуражилась, ну, я знаю, что она не опасна. Нет, я говорю, а что вы знаете? Ну, я знаю, как ее зовут. Что вы про нее знаете? Вы знаете ее смыслы, чем она движется? Вы знаете, сейчас, когда женщина звонила, она ведь пыталась воевать с собой при всем том, а она не вникала в смыслы того, что происходит. Там ведь нету фатальной ситуации. Раздражена, там должно быть. Можно глубже, она далеко, я боюсь, что она не слушает, может больше глубже разговаривать о том, что ты, может быть, в каких-то антагонистичных отношениях с собой, и поэтому накапливаешь напряжение ненужное. Ну, а можно, то есть можно с уважением к себе отнестись и с интересом. Так вот, что вы знаете про эту инопланетянку? Оказалось, что кроме имени она ничего не знает. Хорошо. А что вы знаете про этого инопланетянина, вот лысеющий сидит тут рядом? Ничего. Чем отличается ситуация от ситуации с инопланетянами, кроме которые не опасны? Ничем. Ничего не про. Я спрашиваю тогда, чтобы ей было нагляднее. Я спрашиваю, а что этот инопланетянин знает про вас? По-моему, он не интересуется. А что это инопланетянин? 9 человек в кругу. А что эта инопланетянка знает про вас? Да ничего. И вдруг оказывается, что мы живем, пока мы не открыли. Вот пока мы не дожили до любви, пока, когда мы дожили, то мне, я ничего не знаю про то, что движет мою женщину. Но мне интересно, я хочу, чтобы, как вы говорите, я хочу, чтобы она была такой, какой я ее встретил, чтобы я, ну как, кто как не мы, любимых, превращает в таких, как их любить уже не можем мы, пишет Евтушенко. Я не хочу разрушить. Одно дело, что я выдумал про женщину, когда встретил, а с другой стороны догадался, что она есть. Вот когда я догадываюсь, что есть другой, я догадываюсь, что есть я перестаю с собой воевать, я начинаю с собой знакомиться, и тогда мой разум, вот люди противопоставляют разум сердцу, нет, тогда мой разум из того, кто служил каким-то внешним, непонятным мне бессмысленным задачам, он превращается в слугу, который мне помогает знакомиться с ними и знакомиться с собой. Если я хочу заботиться о себе, я должен знать, о ком я забочусь. Когда я хочу заботиться о них, я должен знать, о чем. Когда у меня тогда открыто окошко, я его закрою, если мне надо закрыть.
Иван Иванович, вот я смотрю на ребенка, на маленького, да, и он для меня совершенно инопланетянин, потому что я, значит, вот на него смотрю во все глаза. Это он делает как я, это он делает как жена, это он вообще делает как бабушка, еще что-то. То есть...
Собственно, можно перебить. Да. Значит, а это он делает вообще не знаю как.
Не знаю как, да. То есть, надо же, смотри, вот что-то...
Вы ищете знакомое. Да. Смотрите, да, то есть... кстати, я хочу здесь встрять, если вы не забудете. У нас есть выбор, глядя на него. Либо из-за того, что мы не знакомы, воевать со всеми, где он похож не на мои правила, либо чем больше влияние со всех сторон...
Мне интересно, что получится. То есть, вот, ну, понятно, что
мне интересно, что происходит. Мне очень так хотелось бы.
Нет, я имею в виду, ну, вот каждый раз он раз, он в какой-то ситуации вот такой выбор сделал. То есть, была какая-то там для него сложная ситуация, он решил вот по такому пути пойти. Там. Я сказал, слушай, можно, смотри, вот там Женя, старик, вот весь тебя там, например.
Можно
там...
эпизод? Папа внука, охотник. Ты меня возьмешь на охоту? Спрашивает внук. Он говорит, не возьму. Почему? Ну, там надо 3 часа сидеть тихо и ждать. Иногда 3 часа. Он говорит, я буду ждать. Он говорит, нет, ну ты еще маленький, не умеешь. После этого внук едет на заднем сидении автомобиля с ружьем и 20 минут не шевелится и не произносит ни слова. Вот так вот он.
Ну, то есть, мне это интересно, наблюдение за ним, узнавание себя интересно, там еще кого-то, я внимательно смотрю, то есть во все глаза в него. Ну, тут я
очень хорошо, вы очень хорошо сказали, что когда вы им интересуетесь, вы себе становитесь интересны. И ведь если взять Христа, он говорит, что вот эти дети, они мои дети, они еще не зашумлены, они мне дороже всего, потому что они вот
Да. Но тут я выхожу на улицу, и у меня что-то в голове переключается. Я не хочу интересоваться людьми, которые вокруг. Хотя, на самом деле, если бы я ими интересовался, может быть, и так не весело, но это все равно интересно. То есть я смотрю на человека.
Давайте чуть-чуть в эту ситуацию, чуть-чуть ее облегчим. Оказывается, что в городе очень много контактов.
Слишком много.
Очень много. Угу. И иногда это запредельно для нас. И мы защищаемся не потому, что нас не интересуют люди, а потому что... Ну вот, я про это, по-моему, мы с вами разговаривали. Вот мельтешат они, идут уже невозможно, и мы отключаемся. То есть в этом есть еще и смысл. Если мы помним, что мы выключаем себя на время из людей, мы оказываемся перед каким-то шумом. То есть вместо раздельных движущихся людей появляется какой-то сплошной шум, если мы понимаем, что мы просто отдыхаем. Ну как, и опасно это. То есть у нас нет задачи в каждого вглядываться. Нам нужно знать, что каждый – это другой я. Да? Да. Так вот, то есть я хотел убрать несколько здесь вот момент порицания и оставить то, что,
нет,
что
в этом для есть. Для меня, на самом деле, есть определенный, как бы, ну, не то, что загадка, но интерес. То есть у каждого человека есть какая-то вот жизнь, он прожил. Мне интересно, вот как я, вот я, вот как вот я есть, если бы я вот начал жизнь с того момента, как он начал. То есть все пережил бы, что он пережил. Вот какой бы я получился? Как только я себе задаю такой вопрос, я не могу этого человека ни в чем обвинить. Я не знаю, какой бы я был, пройдя вот через все какие-то испытания, еще что-то. И его реакции. То есть, может быть, я хуже бы реагировал. Может, как-то вообще по-другому.
Добавлю, что ребенку, чтобы вот эту сложную проблему решить, объясняют, дядя Миша прошел войну, дядя Миша пережил столько трудностей, дядя Миша, и поэтому он курит. То есть ребенку объясняют, почему, хотя, может быть, совсем не теми причинами. Когда мы, если мы имеем дело со зрелым человеком, то мы ему ничего не объясняем. Он есть, он для того, чтобы вообще вот так жить, как с интересом к ребенку, надо просто уважать себя. Когда я себя уважаю, я понимаю, что другой, он другой. Я понимаю, что я ему непонятен. Я понимаю, что он мне непонятен. Я понимаю это. Я не понужаю другого вести себя каким-то понятным мне образом. Когда же я имею дело с существом инфантильным или с ребенком, я ему на некоторое время порываюсь объяснить там, где нельзя не остановить. Ну как, сын в 4 года, а я вот... с первым сыном, а я с ним в 2 года я его учил читать, вот, и он к 3 годам должен был проговорить регулировщик, да, ну, только что не империю критицирует, вот, и он меня в 4 года спрашивает, 4-5, он меня спрашивает, что было до того, как ничего не было. Я психиатр. Я несколько пугаюсь, что он сейчас задаст, поставит перед собой вопрос, который его зашкалит просто. Я разговариваю на банальном языке. И тогда я думаю, что же мне ответить ему? Я ему сказал, что до этого была борьба противоположностей. Это уже для него что-то. И он меня спрашивает, а что это такое? Я говорю, вот ты пойдешь в 1-й класс? Ты нам научишься писать, потом научишься, ну, он уже писать умел. Вот ты научишься этому, этому, а к 10-му классу ты будешь знать, что такое борьба против. Ребенок успокоился и побежал. Извините, пожалуйста, моя двоюродная сестренка маленькая нашла резиновые изделия, вот эти ночные конфетки. Вот, и спрашивает меня, что это такое. Я говорю, это противозачаточное. Она говорит, и дальше я слышу, она... Товарищам объясняют, что она шла противозатяжечное средство. Иногда ребенок задает вопрос, ну, чтобы просто у него было вот название его успокаивающее. Помните этот анекдот? Папа, что такое аборт? Ну, папа подробно рассказал, все. Да, а то я вот слышал, там пели, а волны и стонут, и плачут, и бьются о борт корабля. Так вот, нам еще и надо понимать, что ребенку иногда приходится ответить, чтобы его успокоить, но иногда ему не надо отвечать больше, чем он спрашивает, потому что в одном возрасте он спросил, просто чтобы спросить, в другом будет важнее, и ты будешь всякий раз отвечать, различая этого ребенка, и не грузя его ненужной информацией. Мы сейчас с вами ведем разговор о уважении к персоне. Я всегда себя воспринимал материалистом. Вы мне говорите, что я агностик. Так вот, и для меня мир, Богом является этот мир. И мне вообще казалось, что чтобы заговорить о Боге, надо возомнить себя умнее, чем ты есть. Либо он Бог, я про него ничего не знаю. Либо если я знаю, то я Бог, а он уже никто. То есть кто-то там. Так вот, но тем не менее, я согласен с Борисом Леонидовичем Пастернаком, что христианство впервые отказалось от того, чтобы интересоваться потопами, катастрофами, тем, как разверзлась река, сошлась река. Христианство впервые обратило внимание на факт индивидуальной жизни женщин. То есть обратило внимание на то, что есть личность, и сам Бог является в этом личностью, которая страдает за другие личности. То есть мы уже 2000 лет живем в цивилизации, где ты некто, где ты кто-то себе незнакомый, где ты не маска, а какая-то сущность неизвестная, те, в которую надо вникать. Я думаю, что в культуре, кроме вот этого вот банального мыканья, где мы оловянных солдатиков строим, по шнурочку равняемся, мы, помните, Беранже, пусть чуть из ряда выходит умы, смерть безумцу мы яростно воем, поднимаем бессмысленный рев и преследуем, и убиваем, потом мы в зале сдвигаем человечеству славу прозрев. Беранже. Так вот, кроме этого мыканья, в культуре есть и культ персоны, культ отдельного человека, уважение этого человека. Во всей европейской культуре это есть, я подозреваю, простите, пожалуйста, в тех религиях, где ведется речь о реинкарнации, йог говорит, откуда, когда у него рождается ребенок, он говорит, помните, мы разговаривали об этом, откуда я знаю, что я прожил больше жизни, чем он, и поэтому я у него учусь, я с ним занимаюсь. Вот когда есть, мне сегодня хотелось завести этот разговор о том, что для того, чтобы собой заниматься ребенком, для того, чтобы не закрыть, для того, чтобы... Ведь эта женщина, которая почувствовала себя одинокой там, в 5-летнем возрасте, обиделась на это одиночество, вместо того, чтобы из него вылезать. Но дальше она делает мужа одиноким и ненужным здесь. Дальше она на ребенка смотрит, как на что-то бесперспективное. Вот когда мы встречаемся с другим человеком и не зачеркнули его, то мир удваивается, мы видим, что он есть, мы тогда открываем, что мы есть. И мне сейчас, в плане вот той группы, которая была, очень хочется проговорить, выпала такая вещь, что часть людей, там надо организовать круг, друг друга удаляют, друг друга приглашают, там можно голосование воспрепятствовать, но это достаточно тревожная процедура, надо решиться построить много отношений, уловить, кто сейчас сам отказался от круга, ну и просто занимает пустое место. И вот часть людей, всерьез включаясь, тревожась, удалить человека трудно, пригласить человека, который может тебе отказать, тоже трудно. Самому войти в круг, где тебя могут выпроводить, тоже трудно. И вот люди занимаются. А часть людей передразнивает то, что делают другие. Вот мне сегодня хочется сказать об одном сегодня мною замеченном критерии, отличающем передразнивание бессмысленно. Значит, играют в дочки-матери. Детишки вместе там в ботинках улеглись, в кровать, у них семья одетая. Вот. А от того, что в самом деле семья, от того, что в самом деле дружба. Вы помните этот анекдот, где прямо пойдешь в лоб получишь, влево пойдешь в лоб получишь, а будешь стоять, то тоже в лоб получишь. Спрашиваю, чего люди будут делать? А говорят, пойду туда, куда хочу. Ну, в лоб же получишь. Но за свое не жалко. В действительности анекдот – простая модель жизни. Мы только рождаемся, и сразу воздух режет легкие, в лоб получили. Но мы хотим жить и движемся дальше. Все-таки нет. Так чем отличается живая жизнь от ее передразнивания? Когда я иду туда, куда мне надо, и получил в лоб, то, как вы всегда говорите, я буду благодарен за науку. Я научился, я расширил свои возможности. А когда я передразниваю других и получил в лоб, ну как же, я же так старался. Ну, никак вам не угодишь. И эдак не так, и это. Михаил Львович, я прочитал все ваши книжки. Михаил Львович, я к вам пришел учиться у вас. Не надо у меня учиться, учись у себя.
Фильмец, я ведь все правильно сделал.
Да.
Но ведь если результат не получился, значит, что-то неправильно. Но вот это вот разбивается, да? Я все правильно сделал, а оно, смотрите, неправильно получилось.
Мне хочется сейчас, вот на этом сейчас застрять внимание, обратить внимание на то, что... Чем отличается, мне же для себя отличить, где я действительно со смыслами что-то сделаю, с уважением к себе, с уважением к другому, осмысленно, понимая, чего делаю. Где даже вот круг мы ставим, где я стулья ставлю, чтобы попасть в круг, а где я просто двигаю, потому что другие сказали, подвинь, подвинь, поправь, еще что-то. Вот тогда, когда в ответ на то, что у меня не получилось, лоб получил, не получилось, или на порицание, я буду относиться, пускай мне это не нравится, но с благодарностью, не нравится, неудобно же, ошибки обнаружу, то это действительно. А вот там, где я обижен, что я изо всех старался, а мне не заплатили, это имитация, это притворство, это игра для того, чтобы заслужить. Вот мне это сегодня очень интересно. Всюду, где я обижен, я в действительности притворялся, а не жив. Мне кажется, сколько у нас времени? Да?
Ух ты.
Ну, вы можете это проверить? Мне очень хотелось бы, чтобы запустилось. Мне уже сейчас все равно. Может быть, даже первое, если... Ну, вот. Да. Нам еще можно звонить. Говорят, что у нас еще 5 минут.
Да, 932-21-21. 932-21-21.
Да. Очень, очень интересно. Почему-то вдруг сейчас ассоциация, она какая-то побочная. На группе сидит женщина, спрашивает, пожилая женщина, группа пожилых людей. Она говорит, ну почему, Михаил Иванович, я вдруг вспоминаю, но почему я всегда уязвить хотела именно тех, вот кого люблю, так мне его надо как можно больнее уколоть, чтобы он взбесился. Почему? Я не знаю, сейчас вот к этому разговору, к уважению, к другому, не к уважению, а к сегодняшнему разговору о... Вот в борьбе с собой по поводу возмущения беременности. Вадим, как вы думаете? Это не экзамен.
Зачем нужно это делать?
Зачем? Вот чтобы вы ответили этой женщине на вопрос, зачем она всю жизнь, когда с чужими людьми, с безразличными людьми...
Не, я считаю, это на самом деле изумительная проверка. Ну, как ко мне человек относится? Вот как вы говорите, да? Вы же врач моей жены. Mm-hmm. То есть... Вы, значит, вот как ребенок, да, он может там отца по щекам, значит, там бить, ну, до какого-то момента отец ему там что-нибудь там в ответ так тихонько, да? Ну, то есть он, вот, как сказать, она постоянно проверяет эту дистанцию.
Вот смотрите, когда я себе доверяю, я случайно выпал, что эту ситуацию взял, а она связана с ситуацией звонка этой женщины. Потому что мне хочется сейчас, вот я бы поставил вопрос, в силу каких своих свойств я хочу задеть другого? И силу каких другого свойств.
Ведь получается, смотрите, если я точно знаю, как я к человеку отношусь, я не начинаю играть в игру. Ты ко мне хорошо относишься, я к тебе хорошо отношусь. Я к тебе хорошо отношусь, ты должен ко мне хорошо относиться. Тут получается как? Я доверяю, что человек ко мне хорошо относится, но периодически это начинаю проверять. Позволил он мне это?
И тогда становится интересна такая вещь. Я в момент, когда я уязвима, вот она беременна, в это время я хочу... чувствовать, как ребенок, я вдруг в ребенка превращаю, я хочу чувствовать отношение к себе. А человек занят своим бизнесом, своими делами, он все тот же, он меня любит, он обо мне заботится.
Да, но при этом она в защищенном состоянии находится, в определенном.
Подожди, сейчас не надо вот это. Значит, одна из причин, по которой может эта женщина доставать в это время, у нее, как причин, зависящих от него, он, мы ведем себя, гордясь тем, что мы спокойны, гордясь тем, что мы спокойны, и в результате человек, когда он обнажен, когда он не защищен, ему кажется, не слышно.
Что у нас пропадает звук.
У нас пропадает звук. Пропадает звук. Пожалуйста,
сейчас нормально. Посмотрите.
Сейчас снова стало слышно. Так вот, и человек ведет себя в рамках приличий, в рамках правил, в рамках заботы, а нам не верится, что он нас любит. И мы доводим его для того, чтобы он вышел из себя, из рамок своих правил, и таким образом чувствуем. Значит, если я муж этой женщины, и женщина выходит из себя, то я задам себе вопрос, не ведя себя правильно.
не веду ли я себя не по-живому, не по-человечески, mm-hmm. что-то неправильно, может, надо просто отзываться на нее. А вот если я она, то будет то же самое, что вы. Или я вот на в этом mm-hmm. неуязвимом месте, я пытаюсь задеть, когда у меня снижено чувство реальности. Чувство реальности снижено, когда я не чувствую, как я отношусь. Мне нечем почувствовать отношения. Я добиваюсь, вот эта женщина, она добивалась всегда отношения раньше. Она хотела вначале чужое отношение. Угу. И если я не умею почувствовать свое, то я не чувствую чужого, и дальше вот начинается вот этот сырбор. Мне кажется, что это имеет какое-то отношение. У нас больше уже времени нет.
Ну да, уже.
Это самое. Угу. Я сейчас так торопливо угу. разговаривал. Вот. И вот ваша реплика про то, что она использует защищенную ситуацию, нет, ну вот этот же конкретный человек достаточно честен, ничего она там, там нет этой спекуляции, и там нету преднамеренности, но вот стоит посмотреть ей, вместо того, чтобы спросить, как вы ко мне относитесь, ей надо спросить, как я к нему отношусь. Занятая своим переживанием, женщина может переставать чувствовать, обнаженная может переставать чувствовать, и мужчина в это время, ну, совсем не обязательно быть наглядно чувствительным. Может быть резким. Ну как, мне жена скажет, ты меня не любишь. Я скажу, не люблю. Она скажет, неправда. Ну вот, то есть можно как угодно себя вести, но с пониманием, что проблема, что вот если я бешусь, значит, у этого есть причины. Прав, не прав, не важно. Если бесится со мной человек, наверное, чем довела. Если рядом человеку хочется сбежать на рыбалку, в командировку, в пьянство, еще что-то, если рядом женщина устраивает эксцессы какие-то, если, я знаю женщин, которые оргии устраивали, то, наверное, этот спокойный муж, который ездит на могилу мамы, когда ему трудно успокаиваться, наверное, он черт. Нам кажется, надо заканчивать передачу. Спасибо за внимание, спасибо Тамаре за звонок. Все-таки звоните нам систематически. Тогда передача может существовать. Всего вам доброго, доброй недели. И, кажется, начинается весна.
Нет, уже практически.
Да.
До свидания.
До свидания.
Когда мне не вмочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу, последний, случайный. Я в синий троллейбус сажусь на ходу, последний, случайный. Последний троллейбус по улице мчит, и верши по бульварам кружит, что всех подобрать, потерпевших в ночи, крушение, крушение, что всех подобрать, потерпевших в ночи, крушение, крушение. Последний троллейбус мне дверь отвори, я знаю, как взяпкою полона. Твои пассажиры, матросы твои, приходят на помощь. Твои пассажиры, матросы твои, приходят на помощь. Я с ними не раз уходил от беды, я к ним прикасался плечами. Как много, представьте себе, доброты в молчании, в молчании. Как много, представьте себе, доброты в молчании, в молчании. Последний троллейбус плывет по Москве, Москва, как река, затухает.